Всем привет! Меня зовут Валентин Малых, со мной Дмитрий Колодезев и Алексей Натекин. Мы начинаем очередной подкаст «Капитанский мостик». Спасибо Диме, у нас теперь появились площадки подкастовые непосредственные, так что дадим ссылки, пожалуйста, подписывайтесь везде, где нас слушаете, где нас смотрите. И что, будем начинать? Ну что, первая новость. На самом деле новость не про Маска, Маск тут скорее случайно, а в целом новость такая, что был в стартапе XAI, я не знаю, можно считать его стартапом или это уже полноценная корпорация, как сейчас принято, я не готов сказать. Короче, вот в этой замечательной конторе был такой человек, как Игорь Бабушкин, вроде как не родственник, насколько я знаю. Но я уже видел реакцию, собственно, нашего Бабушкина, в смысле Валеры, который сказал, что Игорь все правильно сделал, в смысле ушел из XAI, и он основал свой, этот самый, как сказать, венчурный фонд, наверное, как-то так. Вот, так что я вот, к своему стыду узнал только из этой новости, что там был Игорь Бабушкин.
Ну, нормальный путь, как опять же Валера написал, что ну, если у тебя есть, ну, по другому поводу, если у тебя есть уже 100 лямов, можно идти в мутные стартапы. А вот, поэтому.
Ну, в целом, да. В целом, когда уже у тебя действительно подушка безопасности есть, можно уже идти куда хочешь, это правда.
Ну, мне добавить нечего. Вот, в Mattermost там была такая инсинуация, что, о, может быть, возглавит Яндекс Ресерч. Вот, ну,
Это я
но
пошутил.
в этой новости на самом деле все понятно, что это история, что. А теперь я открою свой маленький свечной заводик, буду это самое вкладывать. А пока есть что, и пока дают, и берут. Вот, но тут могла бы быть колкая новость про то, что прогрессивные политики про 996, а может быть и 717, вот, ждали бы в отечественных исследовательских лабораториях, вот,
Но не ждут.
но, ну, как говорится, еще не вечер, вот, но про венчурные фонды и вот это вот прочее, сквозная история этого лета. Денег выдавали много, деньги прожигали, на халявные аккаунты всем раздавали, вот. И начали лавочку прикрывать, потому что внезапно золото начало заканчиваться. Никогда такого не было, и вот опять.
Слушай, это интересно, ты завернул. Я как-то не думал, что это напрямую с этим связано. Тут была новость, я ее не стал включать, потому что она напрямую к нам не относится, что аналитики прогнозируют урезание премий по всем направлениям, ну, не только по IT, а вообще по всем. То есть люди чувствуют, как предчувствуют какой-то кризис.
Аналитики это самое прогнозируют урезание аналитиков.
Это, ну, это вырежем, плохая шутка. Ладно, что, тут, наверное, все обсудили. Дальше довольно эзотерическая история. Я, честно говоря, не знаю автора данной работы, но, наверное, это какой-то хороший человек. И он сделал довольно интересную, скажем так, задачку по себе поставил. Он решил понять, есть ли внутри, соответственно, внутри картины мира большой языковой модели, ну, в частности, он Квен исследовал, понятие о том, как вообще выглядит карта мира. И он делал достаточно просто, тут где-то есть сверху промпт, он говорил, что вот я даю тебе точку, и скажи мне, это земля или вода, и все. То есть больше делать ничего не надо, только вот это. И тогда, соответственно, он накладывал зелененьким землю, синеньким воду, и вот у него получалось нечто для третьего квена даже похожее на карту мира в меркаторской проекции, конечно же.
Я очень позалипал на эту статью, вот, в ней много всего забавного, и можно повтопить про самый конец. А тут дизайн эксперимента несколько интереснее, в том, что, да, стандартный промпт был такой, он старался вытаскивать лог-пробы для Земли и для воды отдельно, там, где это давали. Но это давали не везде, Поэтому там, где моделька такого это самое вывода не дает, ну то есть практически все, ну там, например, из Gemini только одна какая-то конкретно такое давала, ему надо было 4 раза подряд сэмплить эту конкретную локацию, вот, и усреднять. Тут еще маленький нюанс, что это не совсем Меркатор, оно там как называется, Орто что-то. Ну, то есть тут можно прям посмотреть, что он не совсем Меркатором, вот, получается. Вот, но, тем не менее, концепт такой. И в зависимости от того, сколько стоит моделька, вот, разрешение будет больше или меньше. То есть, например, там для каких-то локальных моделек можно прям совсем маленькие пиксели было себе запускать, смотреть, авось, что получится. Для больших, дорогих, типа опуса, ну, типа разрешение значительно меньше. На самом деле, сам автор делает очень важный дисклеймер, что ему абсолютно пофигу на то, насколько четкий у него весь дизайн эксперимента, насколько четко у него прописан весь протокол, как это делать, не делать. Он просто смотрел, а есть ли что, скажем так, консистентное про картину мира у моделек, которые сами ничего никогда не видели. Ну, напрямую. И это получилось настолько супер занимательно. Вот. Далеко идущие выводы — это то, что начиная с какого-то размера, карта начинает приобретать сколько-то более-менее адекватное представление. В целом эту карту там в самом конце, пролистать до самого последнего такого эзотерического графика про платоновский мир идей. Вот, что в целом нашу планету и карту можно представить вот таким вот простеньким способом. Вот, что если мозгов не хватает, то ты видишь карту примерно вот как ниже, ну, то есть правый верхний квадрант. Вот, а если у тебя что-то в голове есть, то оно начинается с примерно вот такого представления, как выглядит мир. Вот. Эксперимент супер залипательный. Не знаю, можно обсудить что-нибудь по отдельности. Некоторые модельки очень сильно отличаются друг от друга. От некоторых ждали что-то, ну, значительно более подробное, но получилась фигня. Далеко не все модельки признают существование Антарктиды. Вот.
Ну, про нее просто пишут мало. Я думаю, в этом вся идея. То есть, ну, тут я бы заметил следующее, что то, что модели ничего не видели, и, ну, это немножко там хайповый заголовок, но смысл-то в том, что это просто текстовые модели, и они обрабатывают текст. И вопрос именно в том, что люди пишут в основном про те места, где, ну, как ни странно, бывают, да? То есть понятно, что в основном пишут про там Европу, Северную Америку, Азию, ну сколько-то про Африку, уже меньше про Австралию, а про Антарктиду, ну, соответственно, написано там 3,5 научных отчета, которые, ну, да, моделька, может, и видела, но, в общем, она вполне могла их легко проигнорировать, да, то есть это про то, что представление модели о том, о существовании какой-либо Земли, оно сводится к тому, насколько часто она про нее читала. На мой взгляд, тут даже никакой конспирологии нет. То есть никто специально это не закладывал, и в принципе понятно, что модели не могли видеть карту, потому что у них нет такой возможности. Но тем не менее они знают общую картину мира, которая вот преломляется каким-то таким образом.
Перебил. И, естественно, модели, когда учились, им не говорили, что вот. А сейчас мы тебе расскажем про очередной памятник такому-то генералу с геопривязкой вот по координатам. То есть это все равно надо было как-то размазать по своим внутренним представлениям.
Ну, на самом деле, что тут хотелось отметить, что, во-первых, тут получается случайная проекция прагматики, то есть мы взяли какую-то вещь, которую никто не учил, и на ней смотрим, как на самом-то деле картина мира формируется. Она ведь не только в координатах формируется, во всех других вещах. Вот. То есть это просто такой проксиметрика того, как вообще мир устроен у модельки. И видно, с каких размеров она у него появляется, это более-менее устойчивая картина мира, как она портится инстрактом и насколько все-таки ущербная мистраль.
Ну да, на мой взгляд, наиболее такой характерный переход от маленьких моделей к чуть-чуть побольше, и тогда у них сразу что-то появляется. Да? В самом начале там было красивое, что там сначала все
Схема.
зеленое, а потом что-то начинает проявляться более-менее вменяемое. Ну,
Ну
Мистрали,
и
да.
как качество Квена, Ламы и ГПТ интересно посмотреть, то есть коммерческих и открытых моделей. Они в общем-то похожи.
Слушай, ну тут я бы сказал, что качество это какое-то очень
Не
такая совсем
качество,
проксиметрика.
прагматика именно, которую они собрали. Я впервые увидел картины из имбиддингов, когда анализировали продажи магазинов в Европе. Вот. И получилось там, что ты такой анализируешь продажи, строишь имбеддинг, и в этом имбеддинге есть проекция, которая очень хорошо отображает как раз их расположение в Европе, этих магазинов. То есть банально просто обычные имбеддинги по продажам выучивали географию. Вот. Ну, то есть по капле воды ты вот познаешь океан. В общем, вот такие вот истории.
Ну, мне кажется, это из-за того, что, как же это называется, да, холистический подход, я вспомнил. У нас все связано со всем, то есть продажи напрямую привязаны к географии. Ну, условно говоря, я вот живу на севере Москвы, да, и, соответственно, мне выгоднее по времени чисто ездить в какой-нибудь там Рио на Дмитровке, а не Рио на Ленинском проспекте, да, это потому что в один мне ехать там, условно говоря, 20 минут, а в другой мне ехать 1,5 часа. Ну и как бы вот продажи Рио будут привязаны к моему местоположению, просто поэтому, банально. Давайте переходить к следующей новости. Это достаточно интересный такой подход. Тут довольно много интересных мыслей. Я даже, честно говоря, не знаю, как их упаковывать, потому что здесь сама по себе статья довольно объемная. У нее тоже хайповый заголовок. Ну, сейчас все как-то любят хайповые заголовки, в том числе мы, что скрывать. Соответственно, она называется Doom Prompting is New Doom Scrolling. То бишь, даже не знаю, как перевести это грамотно, что у нас теперь промты, то есть мы даем какие-то затравки про ужас, 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 для того, чтобы уже теперь не новости про ужас, ужас, ужас читать, а чтобы нам вот это все генерировало LLM-ка. Ну так, конечно, эффективнее, согласен. Зачем новости, когда можно LLM-кой все получить, все, что хочешь. Но в целом, на самом деле, статья не совсем про это. Насколько я ее понял, я, честно скажу, не настолько глубоко прям погрузился, но некоторые мысли мне прям показались отсюда очень интересными, и я думаю, что Дима даже больше расскажет про то, что тут есть, но вот то, на что я хотел обратить внимание, вот меня привлек вот этот вот кусочек, где автор говорит, что LLM-ки, ну, здесь про LLM-ки речь идет, но, в принципе, любой AI не сделает то, что автор называет main thing, то есть нечто главное. То есть вот он или она, я, честно говоря, не знаю, говорит, что я, когда пишу тексты, я, соответственно, сначала формулирую идею, потом ИИ эту идею как-то дорабатывает, потом я пишу, соответственно, базовый тезис, и его как-то мне там проверяет, добавляет какие-то свои добавочки, да, то есть идея в том, что когда ты пишешь текст, как ни странно, ты его пишешь, именно ты это. Я вот хотел здесь на самом деле немножко даже акцентировать, потому что многие люди стали относиться к LLM, как будто LLM пишет тексты. Это неправда. LLM может писать слова. Некоторый набор фраз шаблонных оно прекрасно пишет. И оно может ваш тезис развернуть. Но это ваш тезис. Вы пишете текст, и за его связанность и смысловую наполненность отвечаете именно вы. То есть именно человек может вложить некоторый смысл в текст. Иначе у нас получается просто какой-то, я не знаю, какой-то шум. Да? То есть это вот лорем ипсум, как он есть. Собственно, если кто не знает, лорем ипсум когда-то был, на самом деле, вообще говоря, это настоящий кусок какого-то текста, но сейчас это просто некий шаблонный текст, который заполняет пространство и не более того, то есть он несет информации никакой определенной.
Ну, тут, во-первых, про то, что пишем мы и отвечаем мы, есть такая штука, что, ну, вот когда ты начинаешь внедрять LLM-ки в разработку, разработчики начинают говорить, это LLM так написала. И в этот момент надо доставать линейку и говорить, нет, это ты так написал. Вот, просто LLM была прослойкой между экраном и клавиатурой. Вот, и история в том, что когда мы что-то пишем с помощью LLM-ки, авторучки или надиктовывая секретарши, или неважно, кто у нас посредником в этом случае выступает, мы сами слушаем то, что сказали, то есть мы слушаем то, что несем, и на самом деле мы тоже авторегрессионная модель. Мы генерируем, думаем над тем, что написали, генерируем дальше и улучшаем. И вот в моем собственном опыте всегда работало, когда какая-нибудь сложную вещь распиливаешь, преобразование форматов. То есть у тебя есть описание в виде текста, ты перерисовал ее диаграммой. У тебя есть диаграмма, ты переписал ее кодом. У тебя есть код, ты переписал его текстом. И само по себе это преобразование механическое, то есть Rational Rosa был инструмент, который это должен был механизировать. Но он бесполезный, потому что все самое полезное возникает в тот момент, когда ты страдаешь, пытаясь преобразовать одно в другое и находишь нестыковки. Вот. Тут у меня есть один знакомый, который занимается образованием, прям хороший такой, крутой образователь, Вдовин Евгений Петрович, и он учит людей математики, он тополог сам по себе. Вот. Он учит детей математики с применением нейронок, говорит, да, пожалуйста, пользуйтесь. Только вы не решаете с ее помощью, вы сделайте так, чтобы она вам решила. То есть вы добейтесь от нее, чтобы она решила задачу. Вы объясните ей задачу, приведите ее к тому, чтобы она выдала решение правильное и так далее. То есть проведите ее. И выясняется, что дети, которые вот так делали, они потом круто понимают математику.
Слушай, ну
Вот.
есть же старый анекдот на эту тему, что 3 раза объяснял студентам задачу, уже сам понял. Невозможно тупые студенты. В общем, идея в чем, что когда ты, собственно, начинаешь преподавать, ну вот я на своем опыте могу рассказать, что когда я начал преподавать машинное обучение, это было какое-то количество лет назад, наверное, уже больше 10, какой ужас. Соответственно, я сам гораздо глубже начал понимать, потому что когда ты пытаешься объяснить что-то, для того, чтобы объяснить, тебе надо, собственно, это через себя пропустить и потом уже какими-то простыми словами изложить. Более того, это, кстати, еще очень важно, и, может быть, вот твоему коллеге это, ну, как некий дополнительный прием в его образовании. Я считаю, что вот то, что он придумал, это реально гениальный ход. Так вот, более того, я обнаружил со временем, что одни и те же слова люди понимают по-разному. В том смысле, что одному человеку ты объясняешь, и он понял, а другому человеку те же самые слова непонятны. И тебе надо придумать, как объяснить то же самое, только уже другими словами. Поэтому, на мой взгляд, было бы полезно объяснять одну и ту же задачу, например, двум LLM-кам, да, то есть две разные LLM-ки, не знаю, там, Gemini и Claude, ну, к примеру, я тут вообще без относительно торговых марок, просто какие-то две разные LLM-ки, и объяснить двум LLM-кам, это значит, что ты еще глубже задачу понял, и ты еще глубже для себя раскрыл, что вот как она должна быть.
Ну да, и просто как под конец добавить, что есть же такая штука, что, например, мальчиков нельзя хвалить за намерение сделать что-то, их надо хвалить за факт того, что они сделали. Потому что иначе у мальчика прилетает ему допамин, ага, я все сделал, то есть меня похвалили, все случилось, можно дальше не делать. Вот. И когда мы обсуждаем какую-то задачу с LLM, у нас возникает, особенно когда она много обсуждает, и мы ей такой, у нас возникает ощущение, что да, все же решилось, все же понятно, все очень правдоподобно. То, что Лурия называл предмыслью. То есть оно выглядит как мысль, крякает как мысль, но это не мысль. Вот. Предмысль – это когда тебе кажется, что ты понял всю математику, пытаешься кому-то объяснить, а у тебя изо рта вытекает что-то такое не очень разумное.
Но
И
потом ты
вот.
проснулся, да.
Да. И вот получается, что когда мы ищем решение с LLM, мы можем их использовать как инструмент для преобразования текста, что, в общем, само по себе хорошо и удобно, оно избавляет от нас черновой работы, а можем использовать их как инструменты для поиска смысла. И вот в данном случае смысл все-таки надо искать самим.
Слушай, я полностью согласен, потому что смысл вообще вот мы уже сегодня упоминали платоновский мир идей, и кажется, что это довольно связанные вещи. То есть вот что такое смысл, да, как бы некий. У меня была забавная история на парах, когда я еще учился на физтехе, мы как-то приходили сдавать, соответственно, какую-то лабу, я забыл уже какую. Важно, что мой одногруппник, значит, приносит лабу, ну, честно скажем, скатанную лабу, и, соответственно, эту лабу пытается сдавать, и преподаватель задает ему очень простой вопрос: а какой у вас физический смысл вот в том, что вы рассказываете? Ну и, соответственно, одногруппник на голубом глазу пытается, перелистывая страницы, найти, где же написан физический смысл в том, что он пытается сдавать. Понятно, что он там мало чего нашел, в силу того, что надо сначала понять, и тогда у тебя физический смысл в голове возникает. То есть тебе нужно понять, а вот что такое понимание, мы толком на самом деле не можем сказать, потому что у нас даже по большому счету нет как бы определения для этого, да, то есть мне кажется, все это упирается в как раз понимание разума, да? Разум и смысл вещи взаимосвязаны, потому что смысл только в разуме возникает, и так как мы этого ничего не знаем, мы только по приборам можем определить, что вот здесь есть смысл, а здесь смысла нет.
Обсуждение обучению вот последние 5 минут с тобой неоднократно обсуждали. Вот это все про learning design. Вот если отринуть текущие представления о том, как учить людей, и немножко посмотреть там про тот же самый learning, про то, что у человека знания только создаются, нельзя передать знания. Знание существует в конкретной голове конкретного человека. Ты коммуницируешь что-то, чтобы у собеседника образовались новые знания. Вот. В его голове. Они, вот, два соседних студента, они вообще совершенно не обязательно должны мэчиться. И более того, вот эта вот классическая история, что вот один понял сразу, другой не понял сразу. Я уже не помню, где услышал прекрасное определение вот из еще древних своих консалтинговских времен. Помню, многие говорили такое страшное слово «инсайт». Вот, нам нужны инсайты. Вот, как тут что работает. Так вот, инсайт — это, уже не помню, откуда услышано, банальность, принятая вовнутрь. Это когда тебе говорят одно и то же, одно и то же, одно и то же, и в какой-то момент у тебя перещелкивает, типа «ага, смачилось». При этом как бы посыл и месседж вообще не менялся. Вот. Но это все внутренняя механика того, как работает голова. Тут я не уверен, что может ли быть какая-то серебряная пуля, но идея, про которую рассказал Дима от своего коллеги, про то, что заставить студентов самих объяснять LLM-кам, вот, что им от этого надо, чтобы, условно говоря, на третий раз они сами поняли задачу, как в этой шутке. Вот, это вообще может быть рабочим номером. Причем на полном серьезе дайте мне несколько LLM-ок, в том числе и ущербные Мистрали и Девстрали, и отдельно Квен, вот вам отдельно GLM, вот вам отдельно DeepSeek, вот можете еще там с бесплатными попробовать. Ну, по моему опыту, правда, все китайцы, вот, они не знаю, имеется в виду китайские LLM-ки, они такие, типа, да, шеф, вот, под козырек, вот, я все делаю, 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 и в том числе много там тинкинга, и они сами себя в тинкинге челленджат, ну, то есть, я просто с проприетарными модельками, типа GPT, очень редко лажу к ним на сайт, просто проверить, посмотреть. Ну, короче, базовые вещи не из своих закрытых тестов делать. А если вернуться еще к этой статье, во-первых, концепция middle to middle, она прикольная, но вот в этом же твите, который все это время шарился на экране, есть один нюанс, что главный bottleneck это все-таки, ну, они по правильным концам сделаны, но главный драматичный bottleneck сейчас это вот то, про что говорил Дима. То, что шипят, словно написали сами, вот, но это они же и ответственны за то, что они одобрили, что зашипить. Ну, то есть вместо кодинга сейчас валидация кода и код-ревью. Вот, короче, диспропорционально более востребованы. В этой статье, кстати, помимо классного термина Doom Prompting, ну, потому что зачем тебе Doom скроллить какие-то паблики, которые и так уже скоро будут чуть менее чем полностью сгенерированными, а ты можешь сразу, короче, к источнику своей симуляции примкнуть и Doom Prompting его. А мне понравилась в самом-самом конце идея про то, что не уменьшайте трение, вот, делайте сервисы с фрикшеном, вот, чтобы люди немножко пострадали, вот, ну, короче, не думали, что вот все так просто.
Что тут можно закончить? Мы вроде обсудили довольно глубоко и можем порекомендовать всю статью целиком прочитать. Тут действительно много всяких мыслей. Я предлагаю к более простым для обсуждения вещам переключиться. Собственно, вышла моделька JLM 4.5V. Давай, Леш, тебе слово.
Да, когда я ее закидывал, у меня был очень простой комментарий, что китайцы продолжают жечь и зажигать. Относительно недавно вышли GLM 4,5, большая 330-миллиардная модель, которая отлично подходит под всего, и агентный кодинг, и рассуждение, ну, короче, все подряд. Вышел GLM 4,5 Air, легковесная моделька на 110 миллиардов параметров, которая тоже очень отличный кодер. Ну, то есть вот я играюсь в основном с Air. И вот они сейчас выпустили мультимодальную модель, которая предназначена именно под Vision-Enabled Tasks. То есть ты закидываешь скриншот с табличкой, просишь, типа, выдай мне маркдаун этой таблички, или спрашиваешь, вот буквально этот скриншот ей закидываешь и спрашиваешь, типа, что происходит на этом изображении. Вот, ну и еще можешь пораспрашивать, типа, а вот кто из других моделей помимо этой лучше и почему. Вот, эта моделька открытая, прямо сейчас вы можете ее скачать, вы можете ее кустарно запустить. В данный момент, что у LM Studio, что у Ollama, по своим причинам эта моделька ну, не запускается, точнее, при попытке ее запустить, там сыпятся ошибки. У Аламы, потому что они слишком сильно легли под OpenAI с GPT-OSS, форкнулись, все переделали, половина вещей перестала работать. Ну, те, кто пользуется Аламой, знают эту историю. С LM Studio, несмотря на то, что это MLX Engine, вот, либо Llama CPP, тоже сейчас временные ошибки, но, опять же, те, кто смотрит, наблюдают за происходящим, по 2-3 билда официальных LM Studio в неделю. Последние 3 недели это норма. У меня есть такое подозрение, что эта моделька, она, ну, практически, наверное, у нас там будет дальше отдельная новость, но, скорее всего, на этой модельке можно плюс-минус закрывать лето и ждать очередного всплеска массовых публикаций большого количества моделек, ну, потому что за лето и летний сезон конференции практически все отстрелялись, и, возможно, GLM 4,5V — это заначка, либо недоделка, либо допилка чего-то, аналогично тому, как третий квен, буквально Salami Publishing, каждую неделю или 2 раза в неделю по кусочку третьего квена выкладывали сначала большую, потом поменьше, потом большую тинкинг, потом... нет, потом кодер, потом большую тинкинг. Ну, в общем, так они месяц квен и публиковали. Возможно, это такая же история. Да, кстати, поиграться с этой моделькой бесплатно можно на z.ai. Буквально там выбираете, там на выбор, собственно, эти 3 модели. GLM 4,5, 4,5R, 4,5V. По-моему, там можно еще какую-то старую Legacy модель выбрать, чисто по бенчмаркать. Но не суть важно. Ну, то есть вот эти вот эксперименты с этой же самой табличкой можно на z.ai делать. Вот. Штука классная. Я жду, когда, собственно, побаг фиксят, что ламу, что метал, что ламу. Вот. Ну, чтобы этим было удобнее пользоваться. И опять же, все приглашаются приобщиться. Больше крутых открытых моделек. Если кто-то из вас пробовал, поделитесь.
Леша, а чего у нее с русским?
А с русским я ее конкретно не бенчмаркал на русских табличках, но у GLM 4,5 с русским все хорошо. И 4,5, и 4,5 Air. Стихи я их писать не просил, но базовые вещи, типа напишите мне такой-то шаблончик письма, расскажите мне это самое, что произошло, ну, короче, в этом конкретном небольшом кусочке текста. Это все работает. У китайцев с русским, не знаю, у вас такой же опыт, как у меня или нет, иногда бывают разные вещи. Я вот буквально сейчас пойду полезу. Они иногда достаточно странные слова подбирают. Вот, у GLN 4,5 он мне в какой-то момент... GLN 4,5. Мы понимаем, что это известие может быть разочаровывающим. Карл, слово «известие» — это штука непростая. А дипсик, большой дипсик, может англицизм вставить посреди текста. Типа...
Ну да, мы такое замечали, что DeepSeek, соответственно, может и китайские иероглифы вставлять, и, соответственно, английские слова не к месту. Это, в общем, да, действительно наблюдается. Но как бы русский не является целевым языком, давайте по-честному на это смотреть, поэтому...
И не только русский. У меня
ну
есть
да,
подозрение, что с
китайский и
немецким
английский.
вряд ли было бы лучше.
Ладненько, я думаю, что тут можно обсудить следующую историю. Собственно, тоже Леша ее притащил. Это некая операционная система для AI-кодинга. Леша, скажи, что это?
Операционная система. Ну, операционная она, наверное, только в том, что в докер-образе все-таки какая-то операционная система там заиспользована. Я не знаю, какой-нибудь очередной Alpine Linux какой-то версии. Вот. А подавалось это все буквально как операционная система, типа, о, мы сейчас следующее поколение вот этих вот CLI-интерфейсов под агентный кодинг завезем. Честно, это скорее просто прикольная, красивенькая. Ну, сразу видно, как она на... Ну, не обязательно вайб-кодинная, но, короче, там прям понятно, по каким рецептам и лекалам оно генерилось. Особенно вот эти вот мануалы, best practices по поводу того, чтобы подсунуть красивые, блестящие реактовские UI-компонентные, ну, библиотечки этих компонентов. На самом деле штука достаточно прикольная в том плане, что у нее отдельно и, короче, BD под RAGI и MCP, чтобы это все связывать, и красивенький интерфейс, и даже часть вещей с, ну, парсингоподобными MCP туда включены. Ну, то есть это скорее в красивую обертку завернутый пак разных инструментов. Не так фундаментально, как это звучит и как это пытались подать на Reddit, вот, но прикольно, можно поиграться вот, из локальных моделек только с All-Lama интеграция. Ну, что на самом деле, как говорится, с пивом покатит. Вот, но не настолько фундаментально, как оно звучит. Просто красиво обернутая сборка разных вещей в одном пакете.
Окей, я думаю, тогда здесь все обсудили. Следующая новость у нас про Intel. Значит, Трамп, ну, не сам Трамп, его, как тут написано, администрация, то есть люди, которые работают с президентом США, они решили использовать некий специальный закон. Там недавно был выпущен специальный закон, который, по-моему, они назвали Chip Act. US Chip Act, да. Соответственно, имеется в виду, что закон направлен на то, чтобы в США выпускали микрочипы. И, соответственно, под этот закон люди решили, давайте-ка мы проинвестируем в Intel. И причем... Если так прочитать невнимательно, как я и сделал, мне даже показалось, что это чуть ли не национализация Intel. То есть понятно, что Все таких слов избегают, в США особенно таких слов боятся, поэтому это просто некое правительство инвестирует в частную компанию, получает часть акций. Ну, если это не инициализация, ну, не знаю. Наверное, это просто инвестиции так и теперь выглядят. Поэтому кажется, что это достаточно серьезная заявка. Ну, не то, что заявка, да, это серьезная попытка повлиять на то, чтобы Intel не утонул, потому что я думаю, все в курсе, что Intel последние годы, и особенно последний вот год, тонет очень активно, но пытаются спасти, потому что нужен какой-то производитель чипов в США с большими компетенциями, и если останется одна Nvidia, то с ней будет сложно разговаривать. Кстати, здесь можно вспомнить историю, не все в курсе, но вообще-то компания AMD, которая сейчас ну, с Intel слабо конкурирует, но тем не менее, в свое время она была создана так, что Intel, тогда уже существовавший, прямо заставили, вот прям напрямую заставили продать патенты на свои первые процессоры, соответственно, 4086 AMD, для того, чтобы AMD составляла конкуренцию Intel. И вот за счет этого, соответственно, сделали две конкурирующие фирмы, которые довольно долго существовали, пока Intel всех не заборол. Ну и теперь сам уже тонет. Вот.
Слушай, ну вообще, если смотреть на тех, кто умеет в чипы, не в Nvidia, да, то это Qualcomm, конечно, и AMD, но и Qualcomm, и AMD делают в Тайване, а Intel делает на своих заводах. Поэтому выбор того американского правительства не то чтобы шибко богатый. То есть либо ты деньги на восстановление отечественной микроэлектроники отдаешь в Тайвань, либо Intel. Вариант тут.
Несколько важных уточнений. Chips Act – это про золото, вот, чтобы производство было в Штатах. И TSMC уже строит большой завод по производству чипов, ну, Тайвань, вот, в Штатах. Я сейчас не вспомню, какой штат, Аризона, не Аризона, а неважно. Вот, это не самая передовая линия, то есть 2 нанометра они сейчас, ну, доделывают у себя на Тайване, вот. Но, как вы знаете, это самое. Помимо того, что эти нанометры, начиная с 14, не имеют связи с физической реальностью, вот, они еще и, ну, переиспользуются практически повсеместно, не только процессоры, ну, не только ЦПУ, вот, а также ГПУ, нужны чипы. Чипами усеяно все подряд. Конкретно в случае с Intel ситуация достаточно сложная, учитывая то, что они и сами дизайны и архитектуру проектируют. Например, Nvidia только архитектуру проектирует, все заказывают вот это самое у исполнителя, ну, конкретно у TSMC в основном. Вот. У Intel есть фабы, у Intel есть разные линии. По иронии судьбы, ЦПУ Intel нужны мало кому, а вот их ГПУшный бизнес внезапно, внезапно дышит более-менее нормально, учитывая то, на какое поле конкуренции они выходят с NVIDIA и AMD. Вот, Chips Act, ну, да, теперь у нас национализация такая, что вот государство хочет закинуть денег. Выглядит на самом деле все так, что Intel, скорее всего, ну, вынудят распилить себя на разные куски, дескать, вот фабы отдельно, вот ваше там, не знаю, ГПУ подразделение отдельно, ваши патенты и все. Ой, кстати, вспоминая про Intel, Intel же уже дербанят более чем активно там. Это не Intel ли все свое мобильное подразделение годика полтора назад был продан Apple?
Честно говоря, я не помню такого. Я не говорю, что этого не было, но я, видимо, не следил за такого рода новостями. Но Intel, как минимум, продал свои софтовые разработки. У них был достаточно большой софтовый кластер в Израиле. Они там делали всякие самодвижущиеся повозки, ну, в смысле, не сами повозки, а всякие помощники для водителей, вот это все. И, собственно, OpenCV это же тоже Intel в свое время проспонсировал, купив нижегородскую контору, которая ее делала, а потом еще раз ее купив, но это уже совсем другая история. Сейчас, насколько я помню, они все это попродавали, потому что они пытаются сосредоточиться на производстве железок. Но вот ты сказал про то, что у них как каким-то образом AI-ные компоненты куда-то что-то могут делать. Я, честно говоря, первый раз такое слышу.
Не AI-ный. Ну, AI там, наверное, для красного словца. Потребительские ГПУ, гейминговые, а
Слушай.
также те, которые предположительно могут пойти в консоли.
Слушай, вот я слышал, что они пытались, и они даже сделали какую-то дешевую карточку за 200 баксов, но она вроде утонула, насколько я понял. То есть она не пошла в народ, нет?
Нет. Она пошла в народ. И, короче, это единственное, на что прям спрос значительно превышает предложение, и основной bottleneck — это количество произведенных карточек. Единственное в палитре Intel.
А, ну то есть, окей, то есть они все-таки сделали потребительскую карту нормально, но когда-нибудь, наверное, дойдут и до серверных карт через сколько-то лет.
Ну, зависит, так сказать, от разной обстановки. Я почему про мобильное подразделение вспомнил? Ну, относительно недавно, ну как относительно недавно, по-моему, все-таки на оргсозвоне это обсуждали, что, о, вот Apple уже свои модемы выпускают, там, может быть, в этом году уже второе поколение модемов. На что внезапно от меня был отворот-поворот. Типа, ага, Apple свои модемы. Вот, когда там год или два назад они просто полностью за, условно говоря, миллиард другой купили чье-то мобильное подразделение, ну и перелопатили себе.
Ну,
Потому
погоди.
что задолбались платить Qualcomm.
Не, одно дело задолбались платить Qualcomm, и я могу понять, что они действительно пытаются вот эту компетенцию у себя сохранить по производству чипов, но насколько я помню, у них там они купить-то купили, но до ума довели прям совсем не сразу. У них этот модем, он какой-то там очень с очень большими проблемами. Я читал новости, что они его несколько раз пытались запустить и не могли.
Да, поэтому они выпустили пока только самый первый модем, самые бюджетные линейки айфонов. Посмотреть, как вышло, и судя по утечкам, этот же модем потом, ну, этой осенью пойдет в часы, в айпады и куда-то еще. Утечки Apple внезапно в AI новостях. Следующие MacBook же будут с сим-картами. Ну, в общем, вот новое поколение этого модема пойдет в MacBook. Вот, но это
Это я не слышал,
отдельная
прикольно.
история.
У Intel есть потребительские карточки, и они действительно популярны в сегменте дешевых игровых компьютеров, то есть у них много памяти, сравнительно много за их деньги. В общем, народ пользуется.
Окей, я думаю, что тут обсудили. Давайте к следующей новости. Как раз про AMD уже сегодня говорили. А тут AMD, соответственно, представили, сказать, графический процессор уровня 4070. Они долго-долго пытались что-то такое сделать, в итоге все-таки сделали, и это на самом деле большое событие, потому что у AMD, собственно, нормальных графических карт не было, насколько я помню. Сейчас вот появилась только карточка уровня 4070, и это означает, что теперь можно более-менее что-то такое современное запускать на AMD-шных процессорах тоже, оставляя в стороне то, что там нет CUDA, и там, соответственно, надо все это делать на вот этом вот ROCm, который у них есть. Но вроде бы как они что-то на эту тему делают. Я даже где-то видел новость, правда, когда я стал ее искать, я не смог найти ей подтверждение, что AMD, соответственно, сделала какую-то свою LLM-ку, ее даже представил. Но, может, это какой-то фейк, и поэтому я и не нашел никакого подтверждения данной новости.
Слушай, ну AMD вообще-то говоря делает видеокарточки, и все с ними хорошо, они достаточно мощные, то есть вот карточка на 16 памяти GDDR6, она стоит 80 штук, и в общем вполне такая живчик, то есть
Слушай,
геймеры их покупают.
ну 16
Вот.
памяти это прям уже нормально, там LLM-ки младшего уровня вполне себе
Да,
влазят.
они нормально. Там проблемы, собственно, как раз в том, что у AMD плохо с CUDA, но, например, китайские фреймворки на ней работают. Тот же самый Paddle, по-моему, работает на AMD. Я сейчас могу ошибаться, но... А это-то как раз видеокарта, интегрированная в процессор. То есть хитрость в том, что когда мы ставим видеокарту отдельную ГПУ, у нас появляется огромный совершенно бутылочное горлышко при перекачке памяти данных в память карты и в память то, что у процессора и у ГПУ разный кэш, разная память, и там на этом, вообще говоря, все и тормозит. Вот. А это интегрированная в процессор видеокарта с нейросетевыми модулями. То есть, если я правильно понимаю, я не смотрел, что там с архитектурой, но в последних интеловских, кстати, процессорах там несколько НЛУ стоят для расчета нейронок. Вот. И, скорее всего, это что-то вот это же, то есть штука, в которой позволяет разделять оперативную память процессора между видеокартой и самим процессором, а так как памяти там очень много, ну типа 96 гигов, то даже если она немножко тормозная, то с текущими LLM-ками ты прям будешь молодец сразу.
Ну, за счет того, что да, нет бутылочного горлышка от пересылки это все на ЦПУ и обратно, а тут вполне можно что-то выиграть на накладных расходах.
Сразу дисклеймер. Как я читал ту статью, я посмотрел, типа, ага, окей, это какой-то ответ яблочным системоначипам, начиная с M1 и до текущих, и в том числе до текущего чудища, на котором я всякое и гоняю. Полистал бенчмарки, понял, что бенчмарки сплошь и рядом синебенчные, и ничего там даже LLM-ки запускать не пытались, поэтому типа это все утиль, но выглядит так, что классно, что кто-то пытается подъедать поляну Apple, чтобы Apple со своими систем-оначипами больше шевелились и больше раскачивались. Я не понял из этой статьи, что тут за архитектура. Это, судя по всему, x86, а не ARM. Ну, хотя бы судя по ТДП. Ну, как бы штучка, которая едва в Mac Mini, едва Mac Mini соответствует, жрет в 10 раз больше электричества, чем Mac Mini. Nice
Но
to
это
have.
же ЦПУ
Зато
все-таки.
в игры играть можно.
Да. Ну, сейчас все-таки на армах игрушек поменьше, но армы, наверное, в каком-то смысле действительно будущее, потому что и Nvidia в них идет тоже, и Apple в них уже давно там.
А translation лейеры было бы желание. А через виртуалку поиграть.
Да. Ну, я просто в свое время занимался бинарной трансляцией, я могу сказать, что это довольно грустное мероприятие в плане производительности. То есть, да, поиграть в тот же Quake можно было, но это требовало некоторой усидчивости и вдумчивого подхода, давай так скажем. Вот. Ну ладно, здесь обсудили. Давайте дальше про железки. Это довольно интересная новость. Где-то в начале года были слухи про то, что DeepSeek, когда вот он первый раз выстрелил, он, соответственно, тут же они скооперировались с Huawei, и они захотели, соответственно, обучить свой DeepSeek на процессорах Huawei. Тогда были новости, что они его уже запустили, то есть он работает, но тогда он еще не учился. А сейчас, соответственно, вот R2, DeepSeek R2, был R1, все знают, да, вот теперь есть R2, точнее, скоро должен быть. И этот R2, соответственно, пытались учить на процессорах Huawei. Скорее всего, то, что здесь сказано, имеет какое-то отношение к реальности. В каком смысле? Что когда я, соответственно, с этими процессорами работал, действительно, там было довольно сырое программное обеспечение, то есть там же довольно много всяких вещей нужно сделать. То есть там есть свой вот этот вот промежуточный слой вместо CUDA, который называется CAN, и вот этот CAN, он, соответственно, довольно сырой и, к сожалению, работал весьма так себе для обучения. Наверное, они приложили все усилия для того, чтобы его улучшить, но, видимо, для прям вот супер таких больших задач, как R2, скорее всего, R2 больше, чем R1, который 671 миллиард, то есть здесь можно ожидать триллион или, может быть, даже другой триллион. А из-за этого у нас, соответственно, получается такие большие задачи пока еще на этом программном обеспечении решать не получается. Ну и здесь пишут, что, видимо, они вернулись на железо от Nvidia. Правда, это неправда, отдельный вопрос. Но, тем не менее, важно, что они пытаются, и я думаю, что там к следующему году уже доведут. Зная китайцев, они приложат все усилия и доведут. И вот это вот будет означать достаточно коренной перелом, потому что до этого топовые модели учились только на NVIDIA, то есть была абсолютная монополия в этом смысле. Никакой Intel, никакой AMD, никто не мог это поколебать последние годы. И вот Huawei бросает вполне себе такой полноценный вызов. И это, на мой взгляд, довольно серьезно.
У меня, когда я читал эту статью, скажем так, неоднократно включался bullshit-метр, конкретно на R2. То есть все, что ты говоришь про то, чтобы запускать и гонять глобальных масштабов по количеству юзеров, как минимум инференс, а может быть еще и обучение на Huawei-ских чипов, ну, это на самом деле вопрос time to event. Ну, типа, когда это появится, тогда это появится. Все вот эти вот спекуляции, инсинуации, типа, партия требует, чтобы прямо сейчас выпускали R2 и на Huawei-ских чипах, это черная метка этому автору. Вот, это, короче, я посмотрел, типа, автор-автор. Верим.
Не, ну
Я просто
там это.
неоднократно сталкивался с большим шквалом спекуляций, типа, о, скоро выходит R2, какой он будет, что там будет?
Ну, слушай, когда будет, тогда будет. А вообще, статья изначально из Financial Times, просто там paywall, поэтому я показать-то не могу. А, соответственно, Financial Times —
Надежное
это
мнение.
боевой листок, как бы, поэтому там, в общем, достаточно определенного спектра мнения публикуется. В этом плане надо спокойно относиться. То есть они, как раз их задача всячески демонизировать вот то, что происходит в Китае. В этом никаких сомнений нет. Но то, что вот этот вот политический заказ, да, тренируйте большие модели на своем железе, я думаю, что вполне себе существует. Может быть, это не в виде того, что, соответственно, кому-то из горкома партии позвонили из шанхайского, да, что давай, пожалуйста, дорогой товарищ, тренируй на асцендах, а скорее это было некое благое пожелание, да, высказанное где-то в кулуарах, и все просто взяли под козырек и стали делать, в общем-то, вполне себе понятно почему, на мой взгляд.
Ну, я думаю, они начали это делать и без звонка из горкома. Я отдельно хотел еще докинуть, что на самом деле спекуляции про то, будет там триллион или не триллион параметров, это все открытое в воздухе. Если, вот, я думаю, сейчас Дима может высказаться про геополитический обзор, а я могу несколько вещей вбросить из серии спекуляции про то, что нас может ждать, и я почти, наверное, уверен, что скорее это будет даже еще более потребительские френдли истории, чем Кимика 2, например.
Ну, я думаю, что тут вся эта из серии «Купляйте белорусское», то есть реально китайцев, наверное, спрашивают, а что это вы на Huawei не тренируетесь? Но любой человек, который анализирует риски, он сам пойдет тренироваться на Huawei, потому что H20 то едут, то не едут, то в них есть закладки, то в них нет закладок. И всегда ты будешь заложником. А тут, ну, в общем, на континенте делаются прямо карточки, надо на них переходить в любом случае. Но это будет круто, потому что на самом деле, когда NVIDIA, не если, а когда NVIDIA потеряет монополию на вычислительные ускорители, тогда мир станет гораздо более открытым.
Он
Вот.
станет еще несколько более дешевым, я бы сказал.
Да.
Ну, то есть здесь можно привести в пример, не все знают, но тут это как бы секрет Полишинеля, что современная, допустим, цена бриллиантов, она довольно сильно завышена относительно того, что, вообще говоря, они в принципе должны стоить. В каком смысле? Дело в том, что сейчас фактической монополией на производство бриллиантов обладает компания De Beers, которая поддерживает существенно завышенную цену за счет, неважно, там есть довольно сложные механизмы регулирования рынка, и все с этим, собственно, соглашаются просто потому, что так всем выгодно. Ну, то есть фактически производители значит, бриллиантов, они продают к своей выгоде через De Beers. И здесь есть некий аналог, на мой взгляд, да, то есть Nvidia может поставлять свои чипы по любой цене, в том смысле, что закладывать любую маржу, которую хочет, потому что если ты хочешь тренировать свои топовые LLM-ки, то ты будешь все равно покупать, потому что где ты еще, на каком чайнике ты будешь это считать. А вот если будет Huawei, то тут уже будут другие разговоры, типа вот вы нам здесь не продаете, соответственно, эти ваши хорошие карточки, а мы пойдем к Huawei и купим у него. И вот тут это совершенно другой расклад.
Я работал с людьми, которые бурят дырки в земле, и у них есть буровые коронки. Это кусок стали, сверху приварен кусок меди, а в него вставлены алмазы. Много-много-много-много. Они не так хорошо огранены, точнее, никак не огранены, но их там гораздо больше, чем в приличном украшении. И стоят они гораздо дешевле, просто потому что на них особенно не спекулируешь. У них стоимость растет формируется от той пользы, которую они приносят. Все. То есть у них есть заменитель, ты можешь поставить победитовые коронки, они будут работать меньше, можешь поставить эльборовые, о, можешь алмазные. Вот. И появление второго производителя чипов, а потом третьего, четвертого, то есть на самом деле затем выкатит Samsung свои GPU, выкатит как-нибудь и Qualcomm как-нибудь их сделает, оно неизбежно сделает этот бизнес не таким сверхприбыльным, а нас обеспечит хорошими инструментами.
Когда-то Cisco была как современная NVIDIA, а сейчас вон какая богатая экосистема сетевых технологий и для офиса, и для дома. И ничего, мир стал лучше.
Ну, на самом деле, собственно, если кто-то не знает, то и Huawei тоже Cisco немножко в этом плане подвигал. На самом деле, там довольно
Двигает.
много китайцев, которые подвигали Cisco. Ну, Juniper самый известный, наверное. Те, кто откусили кусок рынка у Cisco, и Cisco с тех пор... кстати, на всякий пожарный, не все знают, что Cisco на самом деле не Cisco, а Cisco, потому что это сокращение от Сан-Франциско, то есть и логотип у них, собственно, этот Golden Gate, то есть золотые ворота в Сан-Франциско. Поэтому Cisco я говорю чисто по привычке, если что, не кидайтесь ничем в комментариях. Вот, так что, да, я думаю, что мы все пришли к выводу, что монополия это не очень хорошо, а когда есть здоровая конкуренция, это прекрасно. Вот, давайте к следующей новости. Следующая новость это как раз вот про то, что Леша упоминал, да, что то H20 продают, то H20 не продают. Вот тут не помню конкретно в этой новости. Да, вот здесь тоже есть про 15%, соответственно, от выручки они платят. Так что в целом тут можно сказать, что я бы тоже на месте китайских товарищей еще 3 раза подумал и пошел к Huawei, потому что, ну, то их продают с наценкой 150%, то их не продают совсем. Вот зачем такое счастье? Проще договориться со своими китайцами, которые, может, сделают и не так бодро, но сделают когда-нибудь, да, и они уж точно никуда не денутся с этой подводной лодки, они точно будут здесь и будут вам обеспечивать поддержку 24 на 8, если нужно, и ничего, никуда не денутся.
И чтобы немножко усугубить эту историю с H20, 2 недели назад у нас была новость про то, что китайцы очень беспокоятся на предмет уязвимостей и бэкдоров в H20. На этой неделе Nvidia вышла и торжественно всем заявила, что у нас бэкдоров не было, нету и не будет. И им, конечно же, все
Все
поверили.
поверили. Ну да, это само собой. Мне кажется, была еще раз новость, что какие-то GPS-трекеры еще раз нашли. Ну, в общем, ладно. Оставим это на совести NVIDIA. Я думаю, что здесь плюс-минус про железо поговорили, теперь про последствия от железа. На замечательном сайте gov.uk, соответственно, публиковали новость, что Британии начинается засуха. Ну, у них периодически такая засуха бывает. Летом, в общем, она много где бывает, не только у них. Но тут из интересного они порекомендовали всем удалять, соответственно, всякие старые фотки и все на свете со своих виртуальных хранилищ, потому что каждая фоточка требует сколько-то там миллиграмм воды. Там есть, соответственно, обзор от того же самого агентства, честно говоря, не помню, что за агентство, какое-то тоже правительственное агентство Британии, которое сказало, что дата-центры потребляют довольно много не только электричества, но и воды на охлаждение. Да, тут вам не Норильск, где ничего особо охлаждать не надо, оно само охлаждается, а вот у них все-таки бывает жарко. И, соответственно, для того, чтобы сэкономить вот эту вот воду, давайте не хранить лишнее, в том числе удаляйте свои нафиг фоточки, 150 фоток вашей кошки никому не нужны. Вот как бы намекает нам британское правительство. Дима, что хочешь сказать?
Ну, тут низкая квалификация исполнителей, потому что если все кинутся удалять свои фотки кошки, которые сейчас без движения там лежат на дисках, то использование воды только вырастет. Вот. И так, кстати, часто бывает, когда видят у слона только хвост и начинают за него дергаться, словами, что у нас тут за веревка валяется. Вот. А из интересных вещей, я пока читал все эти новости, я нашел отчет Мистраля, по-моему, где они говорят, что на 10 сгенерированных токенов они тратят 1 миллилитр воды на охлаждение.
То есть 100 литров воды на миллион токенов. Правильно я посчитал?
Ну вот да, но дело в том, что Мистраль сам по себе, его роль в AI-экономике, прямо скажем, невелика. Вот, то есть, и опять же, этот отчет про какую версию Мистраля я тоже сейчас не скажу, но вода, да, вода тратится. Другое дело, что насколько охлаждение дата-центра конкурирует с поливами полей, мне вот не очень понятно. Потому что, ну, ты охладил дата-центры, да, и, в общем, потом полил поля, как бы ничего страшного не случилось.
Ну да, мне кажется, там довольно чистая вода, она техническая, но ее вполне можно для полива использовать. Другой вопрос, что дата-центры обычно не в полях стоят, то есть эту воду еще надо как-то доставить, но это уже, наверное, не так важно. Далее.
Ну, применительно к этой новости с цирком Шапито я бы ввел маленькую теорию заговора, что, возможно, кого-то вот в Великобритании держат то самое в заперти, и нам пытаются подать сигналы, или они пытаются подать сигналы гражданам, что скорее удаляйте свои соцсети, скоро это самое мысли преступления пойдут в оборот. Но я хотел про воду добавить. Мне где-то попадалась это самое сводка статистика, возможно, на пик просперити. Они делают много всего связанного, и в частности с энергетикой. В Штатах мало того, что резко нарастает потребность в дата-центрах, и мы обсуждали по энергетику, они столкнулись с такой проблемой, что им не хватает воды. То есть в этом году для постройки дата-центров там цифра в районе, что только в этом году под дата-центры нужно в районе 50 миллиардов галлонов. Я не помню, как галлон к литру, но, в
Три с
общем, такое
половиной, по-моему.
водопотребление просто очень плохо матчится на те регионы, где у них есть много электроэнергии, вот, ну, где им выгоднее строить. Ну, там, где юг, и пустыни, и Колорадо, и вот эти все, вот, они же там вроде в основном строят. Ну, короче, там по центру и где Юта еще, вот. Но там вопросы с тем, что нужно очень много воды. И, в общем, там тоже бьют в набат, например, того, что, типа, окей, сейчас разоримся, сейчас построим, а что с водой? Ладно, блэкауты, браунауты, вот, тоже новояз, браунаут, вот, про недостаток электричества, вот. Потому что кому-то очень нужно срочно сгенерить краткий видосик с котиком, который кушает гамбургер. Вот. Но еще и воды будет не хватать. Неловко будет.
Слушай, тут такая история, насколько я помню, ну, все, наверное, в курсе, что именно в Калифорнии у нас IT-столица мира. Так вот, в Калифорнии, опять же, немногие знают, но в Калифорнии довольно развитое сельское хозяйство, в частности, там большое производство вин и еще там большое производство авокадо. А как оказалось, на выращивание одного авокадо надо что-то типа 100 литров воды, по-моему, может быть, больше. То есть там какое-то очень странное количество, прям сильно больше, чем на какую-нибудь картошку. И, собственно, у них всерьез обсуждался вопрос, а может быть, нам нафиг это все авокадо, давайте мы авокадо будем откуда-нибудь импортировать, а, соответственно, воду пустим хотя бы на людей. Вот, так что проблемы с водой на юге США, США, напомню, довольно южная страна, она, в общем, только усугубляется. Далее.
Ну, там вообще есть проблемы сельского хозяйства с плохой мелиорацией, кстати. То есть там в свое время допустили засоление земель, и в результате эти земли, многие земли просто потеряли из сельскохозяйственного оборота из-за неправильного полива. Вот, поэтому это больная штука. И у нас же тоже проблема с водой. То есть у нас какие-то дома строят, предприятия, не озабачиваясь тем, что есть вода, нет воды. То есть, ну, проблема воды – это, в общем, мировая проблема. За нее будут следующие войны, как говорят.
Ну да, собственно, по этому поводу ООН выпускает всякие комьюники и прочие доклады на тему того, что нехватка воды становится только больше. У нас все-таки чуть полегче, да, у нас есть нехватка в южных районах воды, но, допустим, в средней полосе и в Сибири там особых проблем с водой нет пока что, по крайней мере. Ладненько, я думаю, что здесь мы искренне сочувствуем коллегам из Британии, что у них, соответственно, нехватка воды. Пусть приезжают к нам, у нас с водой все хорошо пока что. Значит, следующая новость достаточно, ну, на мой взгляд, достаточно очевидная. Может быть, кому-то она покажется необычной, но новость довольно простая в том смысле, что Anthropic свои чат-боты, свои LLM-ки предлагает правительству Соединенных Штатов за 1 доллар. Собственно, ответ, мне кажется, здесь очевиден. Зачем так делать? Для того, чтобы, собственно, посадить на себя и чтобы потом брать денежку за использование. Есть ли какие-то другие мнения на этот счет? Дальше.
Я вспомнил Форда с его заводами. Там же была такая история, когда началась война, а массово национализировали промышленность в Штатах. Вот. А Форд отполз, потому что он начал работать за без прибыли на государство.
Ну вот он очень правильно это самое поступил. То есть зачем, если у тебя могут отобрать, лучше без прибыли поработать, а потом с развернутым производством все сделать. Дальше.
Что хотел добавить? На прошлой неделе понятно, что новости вокруг OpenAI были вокруг пятой гопоты. Вот. Но точно такая же новость про чат GPT и OpenAI за 1 доллар для правительства штатов была на прошлой неделе. Ну, просто она шла мелким текстом, где-то там, 55-й новостью после всего, что происходит вокруг GPT-5. Мне кажется, что, ну, во-первых, схема, про которую сказал Дима, ну, имеет очень высокое правдоподобие, но не меньше правдоподобие имеет еще и та схема, что вот это вот, короче, публичная часть. По публичной части мы с вами подписались, работаем с вами торжественно за 1 доллар, а есть вот еще разные интересные допники, которые можем отдельно с их Министерством обороны обсудить, отдельно с разными информационными конторами, скажем так, и прочими. Ну, то есть, официально вот 1 доллар.
А, ну, понятно. Ну, ты имеешь в виду, что всяких опций можно наворотить, да? Так-то, пожалуйста, пользуйтесь. Но, ну, тут, на мой взгляд, идет пока борьба за рынок сбыта. То есть, пока, может, даже без опций будут давать по доллару. Потом, будут прорабатывать все эти истории, когда уже будет понятно, кто в этой... кто от пирога сколько откусил, да? Соответственно, дальше уже начинаем наворачивать опции для того, чтобы отбивать инвестиции. Следующая новость у нас, это такое summary по состоянию на август 2025 года. Просто приведено всякие полезные условно для студентов штуки. И из интересного, что, ну, очевидно, но тем не менее стоит, наверное, сказать, это то, что студенты лучше пользуются ИИ, чем, соответственно, преподаватели. Ну, тут написано вообще в целом став, то есть все люди, которые работают в университете, не обязательно только преподаватели. В общем, это, по-моему, достаточно очевидно, что студенты, они, ну, банально моложе, как правило, да, и они, соответственно, в среднем лучше могут усваивать новые технологии. Ну и за счет этого наблюдается некоторая проблема с тем, что ну, например, преподаватели могут хуже оценивать сгенерированные сочинения, да, там много кто плакался на тему того, что вот мы теперь не можем давать студенту сочинения, и, на мой взгляд, Дима вот в начале нашей беседы привел правильную историю, что тебе не надо, чтобы, соответственно, тебе LLM-ка за тебя решала, да, надо, чтобы ЛМК, ты объяснил ЛМК, что нужно решить, да, то же самое, что тебе нужно объяснить, какое сочинение ты хочешь, да, вот объясни, что конкретно ты хочешь, а не просто так.
Мне кажется, ну, первое, что я хотел провокационно вбросить, это то, что в универ за новой когортой, это самое, студентиков, пришел местный дилер первым подсадить на свои инструменты, вот, и чья LLM-ка будет первая в этом документе, вот, тот платит больше за первое рекламное место, вот, неспроста же тут Gemini, а только потом остальные, вот, Но я что хотел пробросить. Ну, помимо вот этой истории, что да, предыдущие схемы проверки, усвоили студенты что-то или нет, стареют на глазах и рассыпаются и предаются полной энтропии, что, короче, как когда-то были популярные генеративно-адверсальные сети, что были отдельные мемы, что жизни дискриминаторов важны. Вот. Ну, сейчас дискриминаторы оказались вне удел, потому что 50 на 50, угадал, не угадал, что сгенерено. Ну, по крайней мере, в обычных курсах. Это в целом кажется, особенно если следовать вот идее, что вот студент должен гадить LLM-ку, чтобы она все прорешала. Это повод сделать, аналогично как в компьютерных играх, ребаланс. Ну, то есть уровень сложности оказался ниже, чем казалось. Ну, классно. Можно, значит, с чистой совестью дать больше, более сложных задач и соображение того, что, ну, студенты должны разобраться. И загайдить LLM-ки, чтобы разбирались. У вас был базовый курс по математике? Теперь, короче, этот базовый курс по математике включает до середины курса по функциональному анализу. Вот. Гайдите LLM-ку, чтобы она вас вместе с вами дошла до ответа. Ну.
Слушай, ну, во-первых, я видел это уже вживую, а про этот документ конкретно. Дело в том, что Барбара, автор документа, она же была автор статьи с разбором, и она тут упоминается, с разбором опыта применения LLM в Вашингтон, Джордж Вашингтон Университи. Там у них была какая история? То есть они разрешили использовать ее в образовательном процессе, типа студенты делайте что хотите, студенты делали, все нормально, а затем случился мидтерм письменный, на котором LLM им не дали, и студенты его массово завалили. Вот. И не только оказалось, что студенты ничего не помнят, но еще и они обвинили преподавателей и факультет в том, что они их подставили. Типа мы учились одним способом, а нас спрашивают другим, что за ботва. Вот, все же шло нормально. И вот тут про ребаланс и так далее. Я наблюдал, как один знакомый проходил курсы, кстати, МТС, это был МТС анализ данных, аналитики данных, и шадовский, а нет, не шадовский, коронатеховский курсы аналитиков как-то одновременно. В коронатехе их заваливали буквально задачами. Вот. И когда народ возмутился, типа, а что такое, что их так много? Ваня Комаров, а вы что, их без ЛЛМ решаете, что ли? Решаете с ЛЛМ.
И правильно сказал, да. Не, это правильно, надо адаптировать новые подходы. Я думаю, что я тоже вот так вот к этому приду, и на своем курсе тоже, потому что это сильно позволяет прокачать людей, на мой
Да, но
взгляд.
тут есть одна маленькая проблемка, что если человек хочет действительно сесть и разобраться, вот как всегда учили, сесть и разобраться, то он сразу провалится и отсеется, потому что с таким объемом именно сесть и разобраться невозможно.
Это правда, но тут мне кажется, что это, знаешь, как бы проблема массового образования. Мы всегда рассчитываем на некоторую образовательную модель, да, и всегда же существуют люди, которые, ну, по-разному воспринимают информацию. Условно говоря, ну, если совсем до примитива сводить, да, есть жаворонки, которым с утра нужно сходить на пару, и они все такие счастливые и веселые идут на пару и все понимают, и они потом радуются полдня. А есть, соответственно, совы, которые только ко второй половине дня раздупляются, им эта пара в первой половине дня ни уму, ни сердцу, они просто ее проспят, банально, да, то есть это прям совсем примитив, но есть и более сложные эффекты, да, про которые ты говоришь, да, что Кому-то нужно учиться так, кому-то нужно учиться иначе, и по большому счету мы до сих пор не очень понимаем, как нам подбирать способы обучения под человека, да, то есть у нас до сих пор, причем у нас, и мне кажется, это даже и в всяких крутых университетах примерно такая же история, что до сих пор нет такого, что тебя обучают учиться разными способами, адаптированными под тебя прежде всего. Может быть, я, конечно, просто не знаю, да, но вот когда я учился, и из того, что я наблюдаю за своими студентами, у них пока такого нет.
Ну, мне вот в этом смысле повезло, потому что я прошел через несколько образовательных систем последовательно. Вот, то есть я учился в 9 классе в спецфизклассе, где, кстати, нам физик задавал просто каждый день 40 задач. То есть домашняя работа, это было 40 упражнений. И их нужно было нарешивать. Это совершенно неподъемное для школы, казалось, объемы, а потом привыкли и, в общем, спокойно делали, не задумываясь. Вот, потом физмат-школа новосибирская, потом универ, потом разного рода мутные образовательные организации, не будем говорить где, везде подходы были разные. Вот. И там, где заставляли очень много самому читать и очень много самому решать, там у меня училось лучше.
Ну да, у нас примерно то же самое. Я сам, соответственно, заканчивал не самую, скажем так, передовую школу моего города, а потом пришел на физтех, и там по вот первый курс это был совсем мрак, да, на втором курсе стало полегче, ну и так далее. То есть, когда тебя заставляют много читать и много учиться, это прямо поначалу тяжело, зато потом ты привыкаешь, и тебе становится хорошо. Может быть, здесь как раз с помощью ЛЛМ мы к чему-то такому и придем, да, что объяснить много задач это тоже достаточно большая работа. Может быть, так надо делать, бог его знает. Вроде обсудили. Тогда давайте следующая история. Она довольно грустная, в том смысле, что, на мой взгляд, здесь произошла, как сказать, ну, произошло то, чего, вообще говоря, хотелось бы избежать. В том смысле, что люди стали подменять человеческое общение, соответственно, с помощью LLM. Что я имею в виду? Ну, тут не LLM, тут и я, тут не суть важно, но идея в чем? Что есть, соответственно, некоторая школа, там учится девочка или девушка, подросток, соответственно, 15 лет примерно. И она написала какую-то там гадость в чате, что-то там нехорошее про мексиканцев. И, соответственно, эту гадость в чате школьном зафиксировали. И ее просто приехал, соответственно, ну, на наши деньги ОМОН и упаковал. Там это называется по-другому, но, в общем и целом, оно так вот устроено. И, на мой взгляд, тут большая проблема заключается в том, что решение об аресте было принято без человеческого участия, да, то есть это должен сделать на самом деле, ну, то есть известие о том, что вот так поступил человек, должно прийти там родителям, директору школы, да, которые должны поговорить с подростком, объяснить ему, что так делать не надо, но подросток еще не может нести полноценную ответственность за свои действия, собственно, он поэтому и подросток, он еще не взрослый. И как бы то, что у нас не может быть принято объективное решение без человеческого участия, я, наверное, ну, как бы буду на этой мысли настаивать, потому что все-таки ИИ, он всегда как бы работает в некотором контексте. И мы тоже работаем в некотором контексте, но только контексты наши отличаются. Можем ли мы сделать один и тот же контекст, это для человека и для машины отдельный вопрос. Но без этого, соответственно, мы не можем, как мне кажется, принимать окончательные решения. То есть, если мы ИИ используем как советника, все окей. Как только мы начинаем ИИ использовать для уже непосредственно неконтролируемого принятия решений, вот мы получаем вот такого рода аресты подростков за, условно говоря, матершину в чате, хотя можно ограничиться просто, там, не знаю, разговором с директором. Вот и все.
Мне кажется, что если бы у нас школьник во ВКонтакте написал, что а вот в четверг мы сейчас перестреляем всех, ну, например, скажем, таджиков, да, вот, то к нему бы точно так же бы ОМОН приехал и был бы прав по-своему.
Слушай.
Вот. Но я что хочу сказать, то что новость 2023 года, то есть события происходили в августе 2023. решение принимала даже не ЛЛМ-ка, решение принимал какой-нибудь фильтр на основе тональности, скорее всего. То есть, судя по годам, там, скорее всего, был словарь, матчились, алерты вылетали и так далее. И вся вот эта новость, она приурочена к тому, что люди подали в суд на, как это в Америке водится, групповой иск, когда собрали всех пострадавших и говорят, ну вот, а теперь у каждого из них нет сил бороться с вами, вот, но вместе мы наняли адвоката, и он получит там, я не помню сколько, то ли 40% адвокат, то ли 30% от общей выплаты по этим групповым искам, поэтому для адвоката это прямо вот Эльдорадо. И сейчас они бьются за то, чтобы с детьми обращались более вменяемо. Это само по себе правильно. Вот. То есть это некоторая система Гэгл, которая, как вот там пишут, в округе, где учится 100 тысяч человек, оно за год 500 алертов выдало со словами «Ой, хулигана зрения лишают».
Слушай, я вот с тобой не согласен по поводу того, что у нас бы к школьнику 15 лет приехал ОМОН. Я думаю, что максимум пришел бы участковый и поинтересовался строго, кто здесь, соответственно, таким непотребством занимается. То есть, если бы школьник там начал, соответственно, бычить, уж извините за выражение, на участкового, то тут могли быть применены какие-то методы внушения. Но у нас, кажется, я честно, не настолько в курсе, но кажется, что у нас до сих пор осталась детская комната полиции уже, да? То есть у нас есть специальный отдел по борьбе, не по борьбе, а по работе с несовершеннолетними, который как раз и вот такими задачами призван заниматься, да? То есть это именно специально обученные люди с психологическим образованием, да, которые там проходили специальное обучение для работы с подростками, причем со сложными подростками часто, да, то есть, ну, кажется, что обычный подросток не будет писать про то, чтобы убить там всех мексиканцев или таджиков. Мы здесь как раз и говорим про то, чтобы вот такого рода структуру, видимо, у них вот в США просто такого рода структуры нет, ну, или она в данном случае не сработала эффективно. Я думаю, что вот про это.
Там, знаешь, всегда есть, кроме бизнеса и технологий, есть еще и, нужно быть человеком за пределами даже законов, то есть нужно за самим собой следить, чтобы делать этичные вещи, как это ни странно звучит. Вот. Очень легко, делая какую-нибудь ML-систему, начать делать неэтичные вещи. Вот. А потом, вроде бы как мы не виноваты, но просто ребенок провел 8 часов в тюрьме, что для 13-летнего ребенка это гигантская травма. То есть, ну, не в тюрьме, в камере предварительного содержания, но все равно. Вот. То есть, как бы всегда, когда мы делаем какую-то ML-систему, которая вносит влияет на людей, нам надо как-то думать уже о том, об этике, какой-то этический комитет или что-то. Как-то вот так должно быть.
Да, я согласен.
А почему нельзя? Ну, я не вижу, где камень преткновений. Вот. Ну, то есть, решение по человеку должен принимать человек. Так? Не так? Есть? Это самое.
Ты, Леша, машину водишь, нет?
Нет, но права есть.
Ну, вот штрафы выдает робот, например, да? Вот. И...
Ну, слушай, ты нашел, с чем сравнить, короче.
А что? Это решение по человеку тебя на самом деле
Не, слушай,
штрафуют.
из той же серии, короче, температуру померить. Ну, это как сенсор. Давай это самое, все-таки договорю. Решение по человеку должен принимать человек. Сразу вызывать маски шоу за сообщение ВКонтакте сразу не стоит. Но чтобы оно оказалось у тех, кто должен на это посмотреть, и если набирается критическая масса таких сообщений или, скажем так, ожидаемых отрицательных реакций на это, ну да, тогда кто-то должен принять решение, что да, мы идем общаться, мы идем знакомиться, мы идем, берем человека на экскурсию и так далее.
Да, я как отец троих детей, я вообще-то за то, чтобы когда кто-то пишет, что вот сейчас мы будем убивать кого-то в школе, чтобы этим немедленно занимались люди специально обученные.
Тут
Вот,
вопрос
так.
специальной обученности, понимаешь, как бы специально обученные психологи сначала, да, а потом уже ОМОН, потому что, ну, все-таки, как бы ты правильно говоришь, что там 13-летнюю девочку упаковывать и, соответственно, сажать в камеру предварительного заключения, это какая-то такая себе история. По поводу штрафов, кстати, на мой взгляд, это неплохой пример, в том смысле, что, да, робот действительно выписывает штраф, но штраф – это штука, которая, как бы сказать, она асинхронно действует, да, то есть она к тебе приходит по почте, и ты можешь ее оспорить. Это не то, что к тебе приехал ОМОН и тебе, соответственно, забрал. Это все-таки немножко другое. То есть если бы здесь вот, допустим, был штраф, да, и они его оспаривали, я бы сказал, ну, типа, окей, давайте как-то разбираться туда-сюда, новости бы не было, да, тут все упирается именно в то, что кто-то, не подумав, сделал вот такую вот историю, которая теперь, соответственно, дошла до суда. Окей, здесь вроде все обсудили. Давайте дальше про школьников. Мы буквально на прошлой неделе обсуждали про то, как хорошо было бы, чтобы у нас было какое-то движение олимпийское по поводу AI. Соответственно, вот Яндекс уже откликнулся и открыл некий кружок по искусственному интеллекту. Правда, он не массовый, к сожалению, да, то есть это именно некоторые... Как принято, элитный клуб, да, что это отбирают только самых каких-то способных и их обучают. Мне даже кажется, что это где-то только в Москве, но я, может быть, не это самое, не совсем правильно новость прочитал. То есть, на мой взгляд, было бы более правильным разработать какой-то, не знаю, набор инструментов для того, что, ну, вида сделай сам свой кружок по ИИ у себя в своей школе в каком-нибудь, не знаю, Сыктывкаре, да, и вот такого рода вещи были бы гораздо более полезны. Но, опять же, лучше так, чем никак, и в этом смысле Яндекс молодцы.
Ну, тут интересно, что само по себе иллюстрация к новости сгенерирована нейронкой и сгенерирована не очень реально, то есть окна с двух сторон.
Ну, кстати, почему нет? Это может быть такая небольшая студия. То есть теоретически я допускаю, что такое возможно, на самом деле. Другой
Может быть,
вопрос, что...
человек в ларьке работает.
Да. Школьник уже пошел зарабатывать денежку себе на образование.
Ну, молодцы. Тут открытый вопрос, а был ли мальчик, а был ли Яндекс, ну, то, что совместный проект Яндекса и ФКН, вот, и вам непонятно где, в онлайне ли, или на ФКН, или ФКН плюс онлайн с ФКНщиками, вот, будет кружок. Вот, но вектор правильный.
Окей, хорошо. Давайте у нас, собственно, последний блок про образование. И здесь про Олимпиаду уже по лингвистике, да. Соответственно, я не включил эту новость, но была еще на этой неделе новость про то, что чат GPT взял, соответственно, золотую медаль на Олимпиаде по математике. Он там не первое место занял, но где-то очень даже хорошо. А здесь, соответственно, человек применил чат GPT без доступа к интернету, это важно, к задачам по лингвистике, и оказалось, что она, в общем, к этому не приспособлена. Из этого, собственно, делается вывод, что нет переноса от математических рассуждений на рассуждения на других дисциплинах. На мой взгляд, вывод сам по себе довольно важный, в том смысле, что у нас сейчас принято думать, что если мы научили задачку, точнее, не так, научили ЛЛМ-ку рассуждать над какой-то математической задачей, то это автоматически делает ее способной рассуждать над любой другой задачей. И, на мой взгляд, это предположение не совсем верно, или даже, наверное, ближе совсем неверно. И вот это, в частности, показывает, что даже то, что на математической олимпиаде сейчас ЛЛМ-ка может решать задачи на уровне золотого медалиста, то на другой принципиальной дисциплине, тоже олимпийской, тоже с большой историей, но может быть чуть менее формализованной, наверное, так скажем, уже перенос умения рассуждать не происходит.
Ну, Во-первых, страшная тайна, вот, от математика про математику. Математика — это язык, вот, на котором можно всякое делать, вот. Никто не обещает, что на другом языке, вот, все сразу пойдет.
Ой, извини, пожалуйста, я тебя сразу прерву, потому что вот на этом, кстати, сейчас, так как я как раз именно текстами занимаюсь, то вот здесь есть очень большое, ну, такой большой консенсус, и я в целом тоже его придерживаюсь, что внутри языков есть логика, да, то есть она логика плюс-минус единая. Там у меня есть даже отдельная лекция на эту тему, кому интересно, поищите или приходите на курс, на первой лекции я про это рассказываю. Так вот, соответственно, внутри языков есть некая плюс-минус похожая логика, да, языки разные, но зная один язык, ты на второй язык достаточно хорошо можешь переключиться, да, там с русского на немецкий, да, или с немецкого на какой-нибудь там суахили. Ты можешь переключиться. И плюс-минус многие вещи сохранятся. То есть есть нечто похожее, несмотря на то, что языки могут быть совершенно неродственны. А вот здесь, на мой взгляд, принципиально, что математика действительно язык, только это язык, он строго логический. Это не естественный язык в этом понимании. И как бы переключение между естественным языком и неестественным языком, оно не происходит. Вот я думаю, что здесь вот это важно подчеркнуть.
Могу еще немножко усугубить. Неестественных языков бывает много, и неспроста мы видим, что, окей, одни модельки лучше на математике, но если хочешь покодить, ну, что поделать? Короче, обучай модельку на триллион или 480 миллиардов, или там вот еще столько-то. Вот, просто чтобы кодило нормально. Ну, вообще, если отстраниться от вот таких высоких материй, мне кажется, что вот автор этой статьи спалил, что в следующий раз в бенчмарке и оверфитинг под бенчмарки добавят и Международную олимпиаду по лингвистике. Дальше большой вопрос, сколько еще таких потенциальных будущих бенчмарков, где что-то недотюнили, осталось, чтобы можно было, ну, продолжать рассуждать на предмет переноса, слэш-конструирования каких-то более обобщенных представлений о том, как работает мир вот внутри моделек, когда они разожрутся совсем до невменяемых размеров.
Слушай, это хороший вопрос. Тут, наверное, нам нужен какой-то чистый эксперимент, в том смысле, что нам нужен человек, который хорошо разбирается в математике и никак не разбирается в лингвистике, и посадить его за вот такую же задачку, да, типа насколько быстро он сообразит, что вообще к чему, ну и сообразит ли. То есть тут это как раз важный аспект, что насколько человек вообще в принципе свои инструменты в смысле мышления может переносить с одной области на другую. Это некоторый вопрос.
Слушай, вот ты же сам рассказывал про то, что на первом курсе вот, ну, было сложно. Вот я сам учился в английской гимназии, а пошел на матмех. Вот, и это, короче, не знаю, как рыбу вот на землю выкинуть, и ты совершенно офигеваешь. Мне кажется, если мы возьмем лингвиста и отправим его на Международную олимпиаду по математике, ему будет, ну, неоправданно больно.
В последнее время все продвинутые бенчмарки, ну не все, многие следуют такой схеме. Мы берем задачи, которые уже есть, точно протекли, и чуть-чуть их переформулируем. Типа вместо того, чтобы мы случайным образом сочиняем отрезки, мы говорим, вот у нас девочки водят хоровод, берутся за руки, вот у нас лапшинки в кастрюле слипаются. И как только мы заменяем какой-нибудь элемент, перестают узнаваться ключевые слова, и внезапно выясняется, что LLM какую-то задачу не решает. Или мы берем какой-нибудь бенчмарк, где нужно ответить на 4 вопроса, и добавляем туда вопрос не один из предыдущих ответов, вот, вместо 4-го вопроса. И внезапно качество проседает очень сильно, хотя ну, логически ничего не изменилось. То есть с бенчмарками есть такая проблема, что они все утекают и утекают. Но вот тут как бы история же еще про то, что как мы измеряем нашу производительность самих людей на задачи. То есть в свое время ResNet, он решался разными сеточками сверточными, и они быстро дошли до 95, ну там с Хинтон, а потом медленно выгрызали там, до 94, до 93, потом Карпаты сел и пару выходных посидел и поразмечал ResNet, и выяснилось, что он размечает его тоже с 5% ошибок. А потом CleanLab взяли и сделали аналитику, и выяснилось, что на самом-то деле там 5% ошибок разметки. И после этого и машину чистили, и, в общем, получается, что тот прогресс, который получили после 95%, он был весь оверфитинг.
Никогда такого не было.
Да, слушай, там на самом деле есть прекрасный сайт от CleanLab, Labels Error, где они показывают, что там, собственно, за трэш и угар в разметках машины творится. Очень прикольно.
Да,
Я
да, да.
скину.
Это известный прецедент, что в ImageNet, ну, это просто очень наглядно, потому что картинки, но в целом проблемы того, что в разметке всегда есть некоторый шум, она всегда присутствует, эта история, и как раз очень много, скажем так, работ посвящено тому, как мы этот шум либо компенсируем, либо минимизируем его влияние, либо еще как-то, то есть как нам не учить шум, как нам его исключить, полностью исключить нельзя, как нам, собственно, уменьшить его влияние. Вот это вот то, над чем люди бьются там последние, не знаю, последние годы так точно, просто потому что LLM-кам стало надо есть очень много, и, соответственно, оказалось в очередной раз, что много не очень качественного контента это хорошо, но лучше, когда все-таки контент у нас получается качественный, и тогда получается гораздо веселее. Ладненько, я думаю, что можно переходить к следующей новости. На закусочку новость выглядит так. Студентка из MIT, Массачусетского технологического института, бросила учебу, заявив, что AGI уничтожит человечество раньше, чем она получит диплом. По-моему, замечательная новость для завершения. За девушку можно только порадоваться, что она такая оптимистичная и решила прожить свою лучшую жизнь, когда все остальные будут страдать неизвестно чем. Вероятно, у нее какой-то, как это принято в США, довольно большой кредит на обучение. И она решила эти деньги потратить как-то по-другому, видимо, более приятным образом. Это моя гипотеза, если что. Вот.
Я много созванивался одно время в Random Coffee. Это такая мое был вклад в поддержку сообщества. И там беседовал с девушкой из Беларуси, которая участвовала в протестах и сказала, что она с января перестала платить налоги для своего ИП, потому что все равно режим свергнут. Какой смысл платить налоги? Я говорю, а новый режим, даже если этот свергнут, он думаешь, что забудет про твои налоги? Она сказала, в новом режиме все будет по-новому. Так что я на месте студентки МИД на самом деле все-таки бы учился, если бы была такая возможность.
Я согласен. Учеба все-таки, наверное, даже при новом режиме будет полезной. Образованный человек даже роботом будет полезен. Особенно это самое в MIT. Ну, здесь можно было бы поднять тост за студенточек MIT. Возможно, она смотрела немножко дальше, в том плане, что, может быть, она училась на какую-то специальность, в которой уже начались массовые сокращения из-за автоматизации. Ну, всякое бывает. Вот. Но совсем драмы на предмет того, что, о господи, мир закончится, это самое, можно ничего не делать. А до этого, мне кажется, еще пока что далековато. Вот. Если мир и закончится, то вряд ли из-за пришествия AGI вот этого вот всего. Вот. Но проблемы с обучением, выбором специализации и набором, имеется в виду, пока набирают себе скиллы, не знаю, портфолио, рабочий опыт. Ну, в общем, сейчас идет очень активно игра в музыкальные стулья. И стулья уже начали вынимать из-под людей. Так что, кто знает, может быть, она просто очень хорошо все подрасчитала, решила свой кредит на учебу закрыть и сразу же пойти работать. Ну,
Вот
или
тут
пойти
написано,
кайфовать
что
от этого.
она пошла работать техническим писателем в некоммерческом центре безопасности ИИ. То есть она уже прям пошла работать по специальности, в каком смысле? Вот, но мне кажется, это Дженсен Хуан говорил, что ИИ не лишит вас работы. Вас лишит работы человек, который и умеет пользоваться. В общем-то, на мой взгляд, это гораздо более продуктивная концепция, чем то, что ожидать, что все станет плохо. То есть, скорее всего, прям совсем так плохо, чтобы вот прям все на атомы, это какая-то там исчезающая малая вероятность. Да, вполне себе может быть какой-то кризис на рынке труда даже для тех же самых технических писателей, но для тех технических писателей, которые умеют пользоваться ИИ, для того, чтобы вот мы сегодня обсуждали, сформулировать изначальный тезис, ИИ бы его развернул, а дальше проверить, что там все нормально, я думаю, что вполне себе работа до сих пор найдется и с ней ничего не произойдет.
Есть такая книжка про рукопашный бой. Там главный герой – волшебная коса. Главный герой владел магией волшебной косы. То есть у него была такая коса, в нее вплетена железяка, он ее убивал направо и налево. Вот. И потом в какой-то схватке с японскими захватчиками, дело было в Китае, ему косу-то и отрубили. Вот, он поплакал, поплакал, а потом взял два маленьких карабина, научился из них стрелять и пошел дальше. Вот, ну и в общем.
Это как там было в том анекдоте про Василия Ивановича и Петьку, что куда ты с голой пяткой против шашки? Окей,
Все.
я думаю, что здесь можно на этой оптимистической ноте попрощаться. Значит, всем спасибо, что слушали. Подписывайтесь на нас на всех платформах, где слушали, где нас смотрели. Я думаю, что с кем-то увидимся через неделю. Я буду в отпуске, поэтому коллеги вас порадуют. И, ну, наверное, пока-пока.